11 эпизод. Иерархия. Основа развития. Большие города в будни напоминают муравейник. Бесчисленное количество людей заполняют улицы. Стремление к разрозненным целям, суета, заботы не позволяют людям даже на минуту задуматься над собственной жизнью. И лишь некоторые из них смогли осознать, что настоящее счастье не строится из денег, продвижения в карьере и современных благ цивилизации. Встретив хранителя знаний на своем пути, эти люди всерьез обратились в сторону истины и решили изменить не только свою жизнь, но и принять посильное участие в возрождении духовной культуры всего человечества. Сегодня эти избранные устремились в небольшой парк, где, спрятавшись в тени хвойных деревьев, чудом нашелся просторный зал с широкими окнами и полукруглой прозрачной крышей. В зале было просторно и слегка прохладно. Мягкий вечерний свет пронизывал все пространство. Вдоль стены посередине зала стояли сотни стульев, постепенно оказавшихся занятыми. Все взгляды были устремлены на подобие невысокой сцены, где было приготовлено величественное кресло, предназначенное для хранителя знаний. Несмотря на это, немногие из присутствовавших смогли бы ответить на вопрос, когда и как он оказался перед ними. Появление хранителя знаний было подобно таинству, которое он позволял созерцать избранным, от иных скрывая непостижимым для среднестатистического ума образом. По традиции, встреча началась с произнесения молитвы. Негромкий, но проникновенный голос учителя, его неподражаемая сверхспособность тотально, всем существом переживать каждый уникальный миг бытия, а также сакральные слова молитвы, пронесенные через века самыми осознанными представителями человечества и возрожденные хранителем, помогали людям настроиться на постижение истины, освободив сердце и разум для новых знаний. После молитвы наступила основная часть, во время которой ученики могли задать хранителю все свои вопросы, на которые он единственный мог дать им ясные ответы. Первым вызвался молодой парень, который вместе с несколькими другими учениками зашел в зал последними. Они пришли намного раньше, но остановились около входа в храм, увлеченные живой беседой. Зайдя в зал, они сели рядом друг с другом, около окна, явно намереваясь продолжить дискуссию, но уже с хранителем знаний. «Дорогой учитель, скажите, пожалуйста, что такое служение?» Вопрос был задан от лица всей группы. Было видно, что именно эту тему они так бурно обсуждали перед Даршаном. Все замерли в ожидании ответа. Вопрос оказался настолько актуальным для каждого, что некоторые аж подпрыгнули на своих местах, выражая кто удивление, а кто и досаду на то, что их опередили с вопросом. Уловив порыв аудитории, учитель предложил активно проявившим эмоции ученикам высказать свое понимание к слову служение. «Я считаю, что за этим словом кроется помощь людям», сразу же отозвалась рыжеволосая девушка, сидящая во втором ряду. Она уже знала такое свое слабое качество, как поверхностность, и стало видно, что, выпалив ответ, она начала размышлять. Проявилась ли сейчас именно поверхностность, потому что на самом деле она не слишком хорошо понимала, в чем именно может выражаться ее помощь людям. «Скорее, это выполнение работы, которая не нужна тебе лично. А может быть, ты даже и не знаешь настоящей ее цели», высказал свое мнение мужчина средних лет с густыми усами. Почувствовав себя непонятым, он тут же пояснил свои слова. «То есть делаешь то, что тебя попросили, и не спрашиваешь, зачем это нужно?» По растерянным взглядам он снова почувствовал необходимость пояснить. «Смотря кто попросил, конечно, Например, когда просит проводник силы, не объясняя подробностей, и надо просто быстро выполнить задачу без лишних расспросов. Аудитория удовлетворенно расслабилась, и те, кто уже помогал проводникам силы в своем городе, согласно закивали, поняв приведенный пример. Те же, кому такая честь еще не выпадала, взмолились с желанием притянуть такой ценный опыт в свою жизнь. А может быть, служение значит отдавать, ничего не прося взамен? Высказала свою догадку невысокая девушка с густой русой косой. В ее голосе чувствовалась глубокая внутренняя сила, которая еще по привычке боялась привлечь внимание подавляющего окружения, но уже делала робкие попытки расцвести в полном объеме под покровительством хранителя, который одарил ее теплым взглядом. «А может быть, смысл служения — это возвышенные эмоции и сильные состояния, которые получается испытывать только когда делаешь что-то необходимое для людей?» — отозвался мужчина с явным прибалтийским акцентом. «Вот на Западе в нас закладывают понимание, что нужно стараться делать все только для собственного блага, чтобы у тебя и твоей семьи все было. Но такие ценности не дают сильных состояний, только усталость, агрессию и разочарование». Немного помедлив, он продолжил, с трудом подбирая правильные слова и выдерживая паузы. «Так вот, я считаю, что служение — это противоположная западной философии идеи, когда в центре всего становятся окружающие люди, а не ты сам». Услышав эти слова, хранитель выразил приятное удивление такому глубокому пониманию ученика, а потом широко по-детски улыбнулся и произнес: «В семье детей изначально воспитывают как эгоистов, начиная с того, что не разрешают с другими детьми делиться конфетами, игрушками», — сказал он с непримиримостью. «Причем учат быть махровыми эгоистами. И зачастую люди даже не понимают, что любое дело, сделанное только для себя, лишь укрепляет эгоизм». «И что же в этом плохого?» — не понял респектабельного вида мужчина, который явно был в подобной обстановке впервые и был смущен тем, что слышал. «Эгоизм опасен тем, что он отдаляет нас от Бога», — с любовью произнес учитель. Все ученики удивленно посмотрели на него, ожидая пояснений. Только сейчас они эмоционально восприняли важность и серьезность обсуждаемой темы. Человек, сконцентрировавший свое внимание только на себе, отдаляется и от Бога, и от людей, и от всего существования. Учитель продолжил свои объяснения. Он уподобляется пальцу, который вдруг решил изолировать себя от руки, как и от всего организма в целом. Хранитель поднял руку и ловко обмотал один из пальцев, туго стягивая шелковый шнурок. Палец на глазах у изумленных учеников побелел, как и лица самых впечатлительных девушек, готовых сорваться со своих мест, спасать драгоценного учителя. Но хранитель готов был даже пожертвовать собой, пробуждая в слушателях живые эмоции, делая впечатление от знания незабываемым. Такие люди становятся клопами, замкнутыми, варящимися в собственном соку эгоизма. Все присутствующие сразу же почувствовали себя неуютно, признавая в самих себе многочисленные проявления эгоистичности. Учитель заметил это и продолжил свою речь более мягким тоном, но так, чтобы его слова остались в сердце каждого. «Поэтому мы должны осознать, что действия в интересах одного себя способствуют укреплению нашего эгоизма. И это очень плохо, прежде всего, для нас самих. Потому что если я остаюсь эгоистом, то у меня, кроме негативных мыслей и эмоций, ничего больше не остается. Постоянные переживания за себя и свой комфорт вызывают в нас лишь тревожность и постоянную неудовлетворенность. Палец хранителя явно переживал не лучшие времена. Связь с организмом, который поддерживал в нем жизнедеятельность клеток, была разорвана. Каждая секунда промедления грозила превратить процесс отмирания в необратимый. Доведя напряжение до предела, учитель кивнул помощнице, которая метнулась к нему с миниатюрными ножницами и разрезала туго врезавшуюся нить. Зал облегченно ахнул. По воле великого, совершая единый вдох освобождения от мертвой хватки удушающего эгоизма. Не сдерживая эмоций, люди зааплодировали, засмеялись, громко выражая благодарность хранителю за такой наглядный перформанс, который дал глубокое понимание непоправимого вреда, которое может нанести следование эгоистичному мышлению. Именно поэтому у эгоистов в голове только страхи и фобии, ведь они не видят ничего хорошего вокруг. Включилась в разговор высокая женщина в строгом деловом костюме с состраданием, указывая на пунцовый теперь палец учителя. Да, эгоист паразитирует на всех, кто находится рядом, утвердительно продолжил хранитель, твердо отказываясь от попыток помощников предложить холодный компресс для пострадавшего пальца. И тем самым в его душе создается ад, а он сам постепенно превращается в демона. Слова учителя напугали всех присутствующих, ведь каждый в какой-то мере принял их на себя. Несколько минут ученики просидели молча, с опущенными глазами, рассуждая о собственной жизни и о своих поступках. Учитель внимательно смотрел на них, позволяя как следует осмыслить эту информацию, чтобы она проникла в их умы и души и осталась там навсегда. Наверное, этот вопрос был на устах у каждого из присутствующих, но первым задал его молодой русый парень, сидящий у распахнутого окна. «О, великий учитель, подскажите нам, как же нам жить, чтобы не допустить эгоизма в своей душе? Как научиться служить, а не просто что-то бездумно делать, особенно для проводников силы?» Эти слова были сказаны с такой искренностью, что учитель радостно улыбнулся. «Главное, вы должны понять, что надо все для людей делать». Людям себя отдавать, помогать всем. Учитель говорил энергично, четко проговаривая каждое слово, подкрепляя жестами и неподражаемой мимикой. Когда человек раскрывает свою душу другим, начинает действовать не только для себя, но и во благо окружающих, к нему приходят возвышеннейшие состояния. А в голове появляются светлые мысли, и тогда на душе становится хорошо. «Хорошо» вылетело из уст хранителя и заполнило собой все пространство. Ощущалось, что энергии, накопленной его самоотверженным служением, достаточно, чтобы остановить все насилие, устранить все невежество, исцелить всех страдающих, если бы на то была воля Бога. Но по воле Бога принять помощь хранителя могли лишь те, кто был способен совершать и собственные усилия к развитию. Здесь хранитель выдержал небольшую паузу, щедро одаривая учеников тончайшей энергией. Он видел, как в их глазах укрепляется решимость менять мышление и всю жизнь. Потом он продолжил. «Как только вы перестанете раздувать пузырь эгоизма, начнется ваше слияние с Богом и с самим существованием, и на душе сразу станет хорошо, ведь с этого момента ваша душа ощутит приближение рая». Слушатели были поражены сказанными словами. В глазах многих засверкали слезы радости. Озаренные новой истиной, они сидели, не шевелясь, созерцая лик мудрейшего из людей и пропуская полученное знание в свое сердце. Знание преображало их сейчас, в это летящее мгновение вечности. Тонкие тела учеников засветились чистотой, и у каждого появилась уверенность, что теперь их ждет новая жизнь, полная любви и служения ближним. Какое-то время в зале стояла невероятная тишина, словно зал по воле хранителя переместился из города в Гималаи. Отступили навязчивые мысли, тревоги и беспокойства, открывая пространство безмолвию и медитации. Но пока это состояние было доступно большинству учеников лишь краткосрочно, поэтому учитель предложил продолжить беседу. Руку поднял пожилой мужчина в сером костюме, держащий в руках трость. Он сидел достаточно далеко от учителя и говорил тихо, опустив глаза в пол. Но в наступившей тишине было отчетливо слышно каждое сказанное им слово. «Учитель, скажите, как нам научиться понимать иерархию, если нас этому никто не учил? Мы все пришли из общества, в котором все люди находятся на одном уровне, даже работники и начальники». Хранитель знаний посмотрел на мужчину и заговорил, транслируя непримиримость со сложившейся ситуацией. «На самом деле это странное общество, в котором все люди находятся на одном уровне. По такому принципу строится западное общество. И коммунисты очень хотели, чтобы все были равны, а в итоге все стали одинаково глупые, одинаково бедные и одинаково зомбированные». Учитель сделал небольшую паузу и продолжил свои объяснения. «Если общество развивается нормально по своим естественным законам, то равенства быть не может. Всегда кто-то оказывается умней, а кто-то глупей, кто-то сильнее, а кто-то слабее». В разговор вступил молодой высокий парень по имени Майкл с озорными веснушками на лице, которые придавали ему некоторую детскость. «Но ведь это хорошо, когда нет общего равенства. Ведь, как правило, под идеей всеобщего единства люди начинают равняться не под тех, кто умнее, а под тех, кто глупее. Ведь невежд всегда больше». Учитель внимательно выслушал его слова и одобрительно кивнул. «Да, действительно», — подтвердил он, — «когда все стремятся быть на одном уровне, люди становятся более невежественными и ограниченными, и такое общество очень быстро деградирует и вырождается». «Выходит, что иерархия помогает людям развиваться?» — спросил Майкл, обрадовавшись внезапно пришедшей в поле хранителя ясности. «Это верно, поскольку иерархия рождает здоровую конкуренцию». Учитель звонко хлопнул в ладоши, пробуждая слушателей. Немногие избранные почувствовали, что он с видимым удовольствием вспоминает веселые эпизоды из жизни близких учеников, созданных им для их развития условиях. Такие поселения создавались по всему миру для наиболее устремленных и готовых отдать себя целиком и полностью в руки мастера. И для того, чтобы перейти на более высокую ступень, человек вынужден развиваться. Это очень мощный стимул к развитию в нормальном обществе. И уже то, что человек перешел с одной ступени на другую, когда он стал более развит, нежели другие, это тоже проявление иерархии. Получается, что неравенство — это вовсе не ущемление чьих-либо прав и свобод, а двигатель прогресса, основа нашего развития. Майкл сиял от восторга пришедшего понимания. Да, неравенство — это абсолютно нормальное явление, подтвердил его слова хранитель. Лишь более развитый может организовать других, повести их за собой. А когда все люди находятся на одном уровне, общество становится дезорганизованным, люди теряют стимул к развитию, а вместе с ним и смысл жизни. Особенной заинтересованностью ощутимо повеяло от части слушателей, одетых в оранжевые одежды приближенного круга. Для них разговор об иерархии был необходим как воздух понимания того, что же на самом деле происходит с ними. Получается, что нормальное взаимодействие между людьми всегда строится на некоторой иерархии, и она лежит в основе любого здорового общества, удивленно спросила одна из юных послушниц. Да, и любые попытки сделать всех людей равными ведут либо к всеобщей деградации, либо к массовым конфликтам. Потому что когда люди дезорганизованы, то вокруг начинается хаос, неразбериха, а это все прямой путь к войне. Хранитель знаний сказал последние слова особенно энергично, чтобы каждый из учеников смог прочувствовать, насколько опасно отсутствие иерархии. Еще одна из послушниц, уже более зрелого возраста, всем своим видом выражала крайнюю заинтересованность беседой, но высказаться как будто не решалась. Учитель внимательно посмотрел ей в глаза, снимая страх перед публичным выражением своих мыслей. «Учитель, а у ангелов есть своя иерархия? Ведь это высшая форма существования». Еще пару лет назад эта послушница руководила кафедрой точной механики в университете. Учитель улыбнулся столь интересному вопросу и тут же продолжил ее мысль. «Да, действительно, есть простой ангел, есть архангел, есть херувимы, есть серафимы и так далее. Ангельская иерархия существует. У ангелов иерархия есть, потому что каждый ангел находится на определенной стадии своей близости к божеству. А если бы иерархии не было, то демон и ангел стояли бы на одном уровне, и существенных различий бы между ними не было, а это конец всего в мире. Услышанное вызвало у учеников бурю эмоций, ведь хранитель знаний так просто дал им почувствовать на вкус жизнь самого высокого плана бытия, к которому они только начинали стремиться. «Учитель, а правильно ли мне увиделось, что пирамида Санс-Ролей — ясно показывает, как выстраивается иерархия», — продолжила Наталья и, увидев согласие в проявлениях учителя, продолжила с энтузиазмом. «Так почему же ее не передать широким массам людей и нашим правителям, чтобы смотрели, изучали и выстраивали общество, существующее по естественным законам, чтобы все понимали, что без иерархии жить невозможно?» Да, конечно, очень глупо думать, что уравниловка может привести к чему-то хорошему, подтвердил ее слова хранитель знаний. И совсем недавний исторический опыт нашей страны это вполне наглядно показывает. Коммунисты прикрывались лозунгом, что хотят сделать всех людей равнобогатыми, а сделали их одинаково нищими, глупыми и бессмысленными. Поэтому у людей отпала необходимость к чему-то стремиться, усердно работать и развиваться, и ни к чему хорошему это не привело. А когда существует иерархия, общество выстраивается гармонично? Вновь вмешался Майкл. Да, подтвердил его догадку хранитель и улыбнулся. Иерархия возникает естественно. Так устроен мир. Поэтому лишь иерархия позволяет обществу нормально развиваться. И именно в ней кроется гармония, ты верно подметил. Майклу была очень приятна похвала учителя, но, пронаблюдав за собой, как это привычно раздувает мыльный пузырь его самомнения, осекся и смиренно склонился, благодаря учителя за понимание. Учитель уже ждал следующего вопроса, и в воздух поднялись несколько десятков рук тех, кому не терпелось получить ответы. Учитель предложил говорить женщине по имени Тара, сидящей у стены. Она была совсем маленького роста, полноватой, но подвижной. Яркий розовый румянец и чистый живой взгляд делали ее похожей скорее на подростка, нежели на взрослую женщину. Говорила она живо и громко, стараясь подбирать слова так, чтобы ее вопрос был понятен каждому в зале. «Учитель, я правильно вас поняла, что соблюдение иерархии уже само по себе является условием нашего развития? Ведь чтобы существовать в системе неравенства, необходимо научиться слушаться, подчиняться и прорабатывать в себе многие другие качества». «Конечно, надо работать над собой». Хранитель знаний утвердительно кивнул, ясно видя, какие предрассудки мешают ученице действительно вступить на путь развития. «Во-первых, иерархия возникает, когда мы наблюдаем за собой и другими, и понимаем, что кто-то выше по уровню самоконтроля, осознанности, готовности менять себя, а кто-то ниже, поддается любому импульсу, ведется на провокации темных, позволяет себе негативные эмоции, да еще и защищает все это богатство». Продолжил он свои объяснения без всякой поучительной интонации. Ученики в изумлении замерли, словно хранитель знаний развернул перед ними яркую иллюстрацию их жизни. Одна из самых юных послушниц осмелилась поделиться своими наблюдениями. «Учитель, мы в поселении стремимся стать лучше, развиваться, расти, а это значит, что мы тоже подчиняемся иерархии, которую вы определяете? Сейчас я тут на одной ступеньке, потом, я надеюсь, вырасту, а сейчас кто-то на более высокой ступеньке помогает мне расти, помогает мне развиваться. Естественно, только когда мы слушаем того, кто выше, старше, это позволяет нам развиваться, быть лучше, чем мы сейчас. И наоборот, если мы старших по иерархии не слушаем, то кого мы тогда слушаем? Глупые установки и вмонтированные программы, которые внутри нас живут без всякого нашего на то согласия?» Волна понимания и возвышенных эмоций подхватила Тару. «Но тогда будем делать ошибки, грешить направо и налево, как это и бывает, когда кто-то впадает в самоволие. Сразу появляется множество глупых ошибок, каких-то аварий, неприятностей, да и в нас начинается саморазрушение, когда мы начинаем слушать лишь самих себя, а не тех, кто старше и выше по иерархии. Это особенно относится к духовной иерархии, которую вы определяете. Ведь вы четко видите, кто из нас в лучшем состоянии находится и кто реально может другим помогать, а кто, несмотря на свой статус в социуме, должен с благодарностью помощь принимать?» «Именно», — подтвердил ее слова хранитель. «Поэтому только слушая старших по иерархии, спрашивая совета у учителя, мы сможем привести свои мысли в порядок, добиться гармонии, и сами тогда начинаем развиваться». Тара, от охватившего ее воодушевления, обхватила руками лицо и свободно, радостно засмеялась. Желание присоединиться к беседе вновь выразил парень с прибалтийской внешностью по имени Эдгар. «Учитель, за границей самая болезненная тема — это как раз иерархия. Вот вы сейчас рассказывали про иерархию у ангелов. Это же целый пласт знаний, на который нужно опираться при строительстве нормального общества». Здесь он на секунду замолчал, задумавшись, будет ли уместным сказать то, о чем он думает. Набравшись смелости, он все-таки закончил. «Но ведь у демонов тоже существует своя иерархия. Неужели ее тоже можно рассматривать как пример развития?» По залу прокатилась волна смущения, как будто людям было неудобно за заданный Эдгаром вопрос. Но хранителя знаний никакой вопрос не мог поставить в тупик, ибо для него все уровни бытия были открыты, и он не делал различия между добром и злом. Мы говорили, насколько вредны идеи уравниловки, но итог, к какой иерархии ты себя относишь, оказывается не менее важным. В демонической иерархии тоже есть свои роли — демоны, черти всякие, вурдалаки. И все они занимают определенное место в этой иерархии. Но равняться на такую систему ценностей ни в коем случае нельзя. Среди нас тоже существуют и плохие иерархии, где люди меряются своей жестокостью, эгоизмом, другими душевными уродствами. Но непринятие такой системы вовсе не говорит о том, что глупая уравниловка может быть лучше. Ведь при всеобщем равенстве нет развития. Все люди становятся на один уровень с глупыми, ограниченными, ленивыми людьми. Эдгар был вполне удовлетворен этим ответом. Он сел на свое место и задумался над словами учителя. Тем временем руку вновь подняла Тара. Она говорила быстро и очень эмоционально, немного сбиваясь и путая слова. «Учитель, могу ли я спросить, как правильно выстраивать мое общение с теми, кто в духовной среде стоит выше меня на иерархической лестнице? И как я должна относиться, если понимаю, что этот человек совершает проступок, может, даже очень серьезный?» Она на секунду замолчала, но потом продолжила так же быстро. «Внутри включается очень негативная оценка, поэтому сложно себя перенастроить. В этот момент во мне борются две силы. Одна понимает, что не надо осуждать старшую по иерархии сестру, а другая все равно начинает испытывать негативные эмоции». «Осуждать не нужно», — спокойно сказал учитель. «Лучше рассказать о случившемся кому-то из более старших в нашей иерархии. Именно для того, чтобы получить своевременную помощь, у каждого послушника всегда есть прямой телефон всех старших. Это не то, что достучаться в социуме до президента, например». Все ученики с неподдельным интересом слушали хранителя, благодаря Бога за то, что им приоткрылась внутренняя жизнь ближнего к учителю круга. Отсутствие информации бессознательно пугает человека. И теперь, благодаря честному вопросу Тары и абсолютно искреннему ответу хранителя, для каждого ученика и ученицы появилась более понятная перспектива их духовного пути. Послушники же, для которых обсуждаемая тема была уже неотъемлемой частью жизни, внимали каждому слову учителя. Или можно самому постараться объяснить человеку свою позицию. Ведь каждый из нас может в чем-то ошибаться. Мы должны стараться помогать другим стать лучше, а не просто осуждать друг друга. Но просто бессознательное выражение негативных эмоций не поможет ни человеку, ни общему делу. То есть критика все же нужна, чтобы общее дело выполнялось успешнее и человек смог увидеть свои ошибки. Если в моих словах нет негатива или осуждения, то я могу выразить свое мнение по отношению даже к старшему по иерархии, если считаю, что это поможет общему делу? — спросила Тара, задумавшись над словами учителя. Конечно. И если человек душой болеет за общее дело, и ему не безразлична судьба другого человека, тогда он выражает свои чувства уже без негатива. И это является конструктивным действием, которое помогает всем стать лучше. Сказав это, учитель посмотрел на Тару, и она заулыбалась, озаренная лучом нового для нее понимания. В этот момент в ее голове возник новый вопрос, и она поспешила его озвучить. «Учитель, скажите, чтобы не допустить проявления негативных эмоций, я должна пропустить случившееся не через чувства, а через понимание? То есть объяснить все произошедшее сначала себе самой, составить собственную интеллектуальную оценку? Тара старалась как можно более четко сформулировать только что родившийся у нее вопрос. Она опасалась, что не сможет сформулировать его понятно. Но, увидев одобрительный взгляд мудрейшего, она успокоилась и приготовилась выслушать ответ на свой вопрос, который прозвучал незамедлительно. Да, всегда на первом месте должно быть понимание, что все мы люди, и всем нам свойственно ошибаться, — спокойно начал учитель. Но это совсем не значит, что оступившийся человек заслуживает нашего немедленного осуждения. Конечно, мы имеем привычку испытывать негативные эмоции. Вот только толку от них нет и не будет. Поэтому если мы видим проступок другого, нужно постараться его исправить, чтобы эта ошибка не смогла навредить общему делу. Но что, если старший по иерархии человек не поймет меня или не захочет слушать? — спросила Тара. Тогда стоит обсудить ситуацию с тем, кто стоит выше него. Он сможет подобрать нужные слова или помочь советом, как исправить возникшую ситуацию. Ведь если хочешь изменить что-либо к лучшему, следует опираться на конструктивные действия и позитивное созидательное состояние, а не на свои эмоции. Слова учителя глубоко запали в сердце слушателей, и они всерьез задумались над ними, полные решимости изменить свои уродливые стереотипы и направить энергию не на осуждение, а на искреннюю помощь другим. Следующим озвучить свой вопрос вызвался Тед, послушник лет 40, который сидел, опираясь локтями в колени, сильно наклонившись вперед. Его поза выдавала внутреннее напряжение, которое казалось для него непосильным. Хранитель знаний своей энергией гармонизировал состояние ученика, прекрасно видя его причину и устраняя возможные последствия. «Учитель, скажите, пожалуйста, как работать энергетически, когда растишь другого человека?» Начал он свой вопрос тихим голосом, но потом стал говорить несколько громче. «Ты растишь, взращиваешь своего ученика, и он становится на твой уровень? Что же здесь происходит с энергией? Ты сам также вырастешь, или ученик становится равным тебе? Если мы стараемся кого-то сделать лучше, поставить на свой уровень, это огромные усилия». Не торопясь, ответил хранитель знаний, стараясь говорить так, чтобы все слушатели его поняли. И прежде всего, это огромная работа над самим собой, потому что поднимать духовный уровень другого человека совсем непросто. Необходимо много усилий приложить, понять, почему он не развивается. Как так сделать, чтобы он начал развиваться? Для этого нужно подобрать правильные ключи, постоянно напоминать ему о чем-то, подталкивать к постижению истины. Работая над развитием других людей, мы всегда растем и сами? — переспросил мужчина, удивленный ответом хранителя. Конечно, самая большая работа при обучении других — это развитие самого себя. Если мы эту работу делаем, человек переходит на нашу ступень, а в результате и мы поднимаемся еще выше за счет этого. Но мы никогда не сможем подняться на более высокую ступень, пока не поймем, как поднять другого человека до нашего уровня. «Учитель, а когда я думаю, что я не расту духовно, то это эго во мне так проявляется, или это просто сомнение в себе и неверие в свои силы? Что это значит?» — спросил Тед, несколько смущенный своим вопросом. Он сам был поражен, как легко задавать хранителю знаний самые откровенные вопросы, поскольку не привык решать личные ситуации публично. «Очень полезно думать, что я не расту духовно», — начал он рассудительным голосом. «Потому что если человек думает о своем стремительном росте, о том, насколько он уже вырос, и сравнивает себя с другими, то в этом проявляется его эгоизм. И такая духовность лишь способствует укреплению себялюбия. А потом эгоизм проявляется через манию величия. Человек начинает считать себя лучше всех, духовнее всех. А если я, наоборот, считаю, что совершенно не расту духовно?» — настойчиво спросил Тед, изо всех сил стараясь смотреть учителю прямо в глаза, что оказалось непросто, хотя хранитель и мастерски дозировал поток излучаемой энергии. Чаще всего понимание того, что человек не растет духовно, является отличным стимулом, чтобы развиваться и двигаться дальше. Но это не должно быть оправданием своего безволия, а глубоким внутренним покаянием. В этом случае идет обличение, пробуждается совесть, признание самому себе того, что ты стоишь на месте, дает нам импульс для того, чтобы по-настоящему сделать пересмотр и начать уже духовно развиваться. Поэтому в твоих мыслях нет ничего дурного. Учитель улыбнулся и на секунду замолчал. Ему хотелось убедиться, что его слова были услышаны всеми. Посмотрев в зал, он убедился, что многие ученики были обезоружены его искренностью, и по их щекам текли слезы покаяния. Потом он продолжил. «И каждый из вас должен думать, что я мало духовно развиваюсь, недостаточно духовно расту». Вкладывая энергию в каждое слово, сказал учитель, но только не для того, чтобы руки опустились. Если вы будете постоянно себя корить из-за того, что недостаточно быстро духовно растете, появится должный импульс к развитию. Но могут появиться и упаднические настроения, апатия, пессимизм. Вот это неправильное состояние. «Получается, что самокритика полезна, но лишь в разумных пределах», — сказал Тед, стараясь осмыслить слова мудрейшего и пропустить их через свое сердце. «Она должна помогать нам активизироваться, служить стимулом для активности, рвения и усердия, чтобы начать наконец-то расти и развиваться». Никто уже не узнал бы в нем того Теда, который начинал говорить несколько минут назад. Каждое обращение к хранителю знаний придавало ему сил и энергии. Он все больше убеждался в ценности наблюдения и безграничной мудрости хранителя. Окрыленный Тед решился задать еще один вопрос. «Учитель, а можно все же как-то оценить свое развитие?» — спросил он. «Как понять, расту я или не расту?» «О своем духовном росте стоит думать постоянно», — размеренно начал свой ответ хранитель. «Но при этом нужна правильная оценка себя. Даже если духовные изменения заметны себе и другим, обязательно надо думать, что я медленно расту, недостаточно расту, как было бы возможно. И надо все усилия приложить, чтобы расти быстрее». Потому что самокритика — это отличная мотивация, заставляющая двигаться вперед. А может быть, рассуждать о своем духовном росте бесполезно и нужно просто брать и делать? — спросила Тара твердым голосом. — Все равно ты же видишь в течение дня свои несовершенства, ошибки. Так не лучше ли просто над ними работать, а не пытаться оценить свой духовный рост в сравнении со вчерашним днем? Сейчас она сидела прямо и казалась даже выше ростом, вытянув шею, чтобы лучше видеть хранителя, стараясь улавливать каждое его слово и эмоцию. Учитель ответил сразу. Если же совсем не думать о своих достижениях, то недолго впасть в уныние, — серьезно ответил хранитель. Тогда руки могут опуститься, и будут постоянно приходить негативные мысли. Если я не расту, значит, все плохо, значит, это не мой путь. Лучше буду я дальше деградировать, спиваться, разлагаться. А это уже позиция эгоиста, где главное место в сердце человека занимает лишь его собственная личность. Но если считать собственной заслугой любое усилие, любой признак духовного роста, то это тоже будет являться проявлением эгоизма, — возразил Тед. Конечно, и это тоже неправильное видение, — подтвердил его догадки учитель. Вот поэтому крайне важен правильный настрой. Когда человек видит свой духовный рост, но считает его недостаточным, говорите себе: «Да, я мало расту, поэтому сегодня еще больше буду делать усилий, еще активнее буду развиваться». Вот это правильная оценка себя. Слова хранителя знаний придали слушателям бодрости и уверенности в завтрашнем дне. Они, наконец, поняли, как нужно относиться к себе и оценивать свой духовный рост. Руку подняла кудрявая женщина по имени Мэри. Во время беседы она очень часто меняла свою позу. Беседа настолько ее увлекла, что она даже иногда подскакивала на стуле, а ее лицо ясно выражала всю ту гамму чувств, что испытывала женщина. Вот и сейчас она никак не могла усидеть на месте. Быстро переводя взгляд то на хранителя, то на окружающих ее людей, которые уже повернулись в ее сторону и были готовы ее внимательно слушать. Говорить она начала так же, быстро и неровно, то сбиваясь, пытаясь удержать поток нахлынувших эмоций, то наоборот, начинает тараторить. «Учитель, я поняла, что для развития важно иметь правильную оценку собственных достижений, и правильные реакции в острых ситуациях — это некий показатель роста. Но часто случается так, что негативные реакции, признание своих совершенств и ошибок становятся привычкой и начинают проявляться механически». На секунду она замолчала, но потом очень быстро продолжила. «Мне все-таки не совсем понятно, что является настоящим ростом, а что скорее относится к неотработанной механике». Учитель слушал Мэри с особым вниманием. Когда она закончила, он понимающе кивнул и словно обнял наблюдательную ученицу своей энергией, гармонизируя ее состояние. Потом начал объяснять. Важно, чтобы это понимание собственного несовершенства проявлялось не только внешне, но и внутренне, потому что человек может внешне признавать свои ошибки, говорить «виновата», «исправлюсь», но при этом внутренне чертыхаться, негодовать. В итоге результата не будет, потому что внутренняя реакция неправильная. Лучше же всего, когда человек просто смотрит на ситуацию извне, анализирует свои внутренние реакции, как это сделал бы посторонний человек. Вот тогда возможно получить объективную оценку своим собственным действиям. Тогда и сможет возникнуть настоящий рост. К разговору подключилась элегантная женщина по имени Диана. Она была одной из немногих, кто уже несколько лет назад выбрал для себя путь постижения истины. С тех пор она уже смогла пройти огромный путь своего духовного развития и очень многое понять. Ее возраст невозможно было определить, да никто и не пытался это делать. Возраст учеников-хранителя знаний становился не старостью, а зрелостью и духовной красотой. «Учитель, вы говорите, что настоящее развитие должно идти от совести и понимания собственного несовершенства и недостаточного развития». Начала она издалека, чтобы как можно более подробно выразить собственные мысли. «А как относиться к стремлению стать лучше других и себя, с другими сравнивать постоянно. Получается, что если я хочу становиться лучше, лучше и лучше, то, с одной стороны, это меня стимулирует, как конкуренция, но, с другой стороны, это и мое эго взращивает. Учитель ждал от нее этот вопрос, поэтому он ответил сразу, не задумываясь. Да, эго будет развиваться, если человек результатов каких-то будет стремиться достигать, сказал он. Но часто люди начинают все делать не по-настоящему, а только для показухи. Эго от этого, конечно, раздувается, а вот ценных внутренних изменений-то никаких не происходит. И зачастую такой человек даже и не думает о внутренних изменениях. Ему важнее внешне показать себя, чтобы другие увидели, какой он развитый, чтобы чувствовать себя лучше других. Я знаю человека, который так хочет показать всем свое духовное развитие, что старается громче всех петь и читать мантры, — вставила Диана. Всех рассмешили ее слова, и слушатели дружно заулыбались. Вот только пользы от этого нет никакой. Один только вред, — с улыбкой заверил учитель. Ведь настоящее развитие идет, когда мы не для внешнего развития что-то делаем, а для внутреннего. И, конечно, внешне такие стремления чаще всего смотрятся глупо. Другие понимают всю их нелепость и просто смеются над таким человеком. Получается, что лучшая мотивация для нашего развития — это не то, что я плохо что-то делаю по сравнению с другими, а то, что именно я это делаю плохо, а не кто-то другой. И надо разобраться, почему я позволяю этому происходить. Вновь спросила Диана. Она была почти уверена в том, что знает ответ на свой вопрос, но все-таки решила переспросить у мудрейшего. «Конечно», — со спокойной улыбкой ответил хранитель, «если мы уделяем большое внимание нашему внутреннему миру, только тогда мы по-настоящему развиваемся, растем. Вот тогда уже в нас не эгоизм укрепляется, не ложная личность, которая только для показухи все делает, а происходит истинное духовное развитие». За окнами давно погасли последние лучи заходящего солнца, на землю опустились сумерки. В зале включили мягкий свет и зажгли свечи, отбрасывающие неровные тени от людей и окружающей обстановки. Неяркое освещение и блики живого огня создавали ощущение, что мир, полный тревог и забот, остался где-то далеко, а они с хранителем знаний, как на Ноевом ковчеге, переплывают океан бытия, четко зная, куда и зачем они двигаются. Чтобы ученики смогли лучше понять и прочувствовать тему духовного развития, хранитель знаний предложил всем посмотреть фрагмент из фильма о старце Гаврииле. Через боль и унижение главный герой настраивал себя на духовное развитие и помощь людям. Фильм вызвал у учеников неподдельный интерес и настоящую бурю эмоций. После просмотра они поспешили задавать свои вопросы, чтобы учитель смог разъяснить им все то, что осталось непонятым. Первой вызвалась говорить совсем молодая девушка по имени Виктория, сидящая близко к учителю. «Учитель, скажите нам, старец так себя уничижал и терпел боль, чтобы настраивать себя на то, что он ничтожество и слишком мало делает для людей, верно? Это для того, чтобы стимулировать себя, чтобы духовные реакции проявлялись. Он понимал, что развивается мало, поэтому создавал еще больше стрессовых условий для собственного развития. Старец Гавриил намеренно провоцировал ситуации, в которых люди его осуждали, а не прославляли. Например, исцелив от тяжелой болезни, не дожидаясь благодарности, мог обругать, притвориться пьяным, грубым, несдержанным. Так он стремился не расслабиться, а активизироваться, становиться лучше, больше делать для своего развития. Но угнетенных состояний, негативных эмоций и апатии он себе не позволял. И вам нельзя допускать, чтобы в сердце назревало уныние и руки опускались. Наоборот, нужно активизироваться, особенно когда что-то не получается. Если что-то у нас не получается, значит, надо активизироваться, и тогда все начнет получаться? С надеждой в голосе переспросила девушка. Да, больше усилий, больше старания, больше мыслей. И думать нужно не о том, что у меня прямо сейчас должно все получиться, а о том, что я развиваюсь, пусть маленькими шажками, но иду вперед. Но ведь между этими состояниями такая тонкая грань, вновь вступила в разговор Диана. Она была взволнована, и лицо ее раскраснелось. Как не впасть в уныние от признания собственного несовершенства, но в то же время и не возгордиться, воображая свой духовный рост и, так или иначе, сравнивая себя с другими. Я хочу настроиться на то, что я мало развиваюсь, но при этом порой я опускаю руки, мне кажется, что я недостойна развиваться. Признание собственной слабости далось Диане совсем нелегко. Но она была очень сильным человеком, поэтому не побоялась рассказать перед другими о своих сомнениях. Великий учитель, конечно же, высоко оценил такое усердие и сделал по направлению к ней благословляющий жест. Учитель посмотрел на всех учеников взглядом полным любви и великодушия. Так он дал понять, что ответ прозвучит не только для вопрошающего, но и для всех. Он искренне желал счастья и постижения истины каждому из присутствующих. Переведя свое внимание на Диану, хранитель ответил ей: «Человек, который по-настоящему развивается, не обращает внимания на то, что о нем говорят. Он идет к достижению своей цели. А те, кто лишь внешне выставляет свое стремление и упорство, их ложная личность только укрепляется, поскольку за внешними действиями нет никакой внутренней работы. И у людей такие святые, как правило, вызывают лишь раздражение. А те, кто внутренне молятся и всеми силами стараются наблюдать за собой, пресекать проявления негатива, к возвышенным состояниям стремятся, они действительно духовно развиваются». То есть человек, который действительно хочет развиваться внутренне, не должен обращать внимание на то, что о нем говорят и думают другие, даже если его считают странным? Раскрепощенно спросила яркая брюнетка. «Да, ты правильно поняла, Виктория», — поддержал ее хранитель. «Вот старец Гавриил терпел непонимание и даже издевки, терпел боль лишь для того, чтобы расти духовно. Но в жизни бывает и наоборот. Вот попы, например, они надевают золотые одежды, громко молятся, и все вокруг почитают их как духовных наставников, как людей, достигших духовного развития. Но при этом сам поп может не делать никаких духовных усилий, чтобы измениться к лучшему, и в результате деградирует. Чтобы достичь возвышенного состояния, важно много и постоянно работать над собой, стремиться изменяться, анализировать свои поступки и чувства. Только длительная внутренняя работа приводит к духовному росту, и это главное, что вы должны начать практиковать после сегодняшней встречи. Даршан подходил к концу. По традиции, в завершении встречи хранитель прочитал молитву, слова которой были хорошо знакомы всем присутствующим. Учитель говорил громко, и несколько сотен голосов вторили ему, отзываясь протяжным и гулким эхом. В этот момент все пространство храма было наполнено чистой энергией, излучающей любовь и понимание. После чтения молитвы люди начали расходиться, прощаясь с хранителем знаний и друг с другом. Люди были полны новых эмоций. Но вместе с тем эта встреча дала каждому из них пищу для новых размышлений. Обычно после встречи они любили надолго задерживаться и обсуждать услышанное небольшими группами, делиться впечатлениями между собой. Но сегодня в зале было достаточно тихо. Люди уходили, погрузившись в раздумья о себе и собственном отношении к духовному росту. Они анализировали собственные поступки и рассуждали о том, как они смогут проявить усердие и, преодолевая самого себя, работая над собой, маленькими шажками смогут расти духовно и когда-нибудь смогут прийти к познанию истины. Через несколько минут зал опустел, и в полутьме рядом с учителем остался лишь один человек. Это был молодой парень по имени Кристиан. На его строгом лице было заметно смятение. В голове все еще было много вопросов, на которые он жаждал получить ответы. Весь даршан он сидел, мысленно продумывая правильные формулировки, но так и не решился высказать их при всех. Хранитель прекрасно видел душевное состояние Кристиана, поэтому нисколько не удивился, когда тот подошел к нему после общей встречи. Несмотря на поздний час, великий учитель был готов пообщаться с учеником, чтобы развеять его страхи и сомнения, а также помочь перейти на следующий этап познания, который возможен только после обретения полной ясности и понимания. Прощаясь с учениками, хранитель спустился с постамента и теперь стоял недалеко от него, рядом с первым рядом стульев. Кристиан несмело подошел к нему, склонив голову и как бы извиняясь за себя. Но хранитель широко улыбнулся ему и положил руку на его плечо в знак одобрения и поддержки. Кристиан поднял глаза и увидел теплый взгляд мудрейшего, который дал ему силы и смелости, чтобы начать откровенный разговор.
«Учитель, сегодня на даршане я раздумывал о правильном настрое на духовное развитие. Мне кажется, что главный секрет при этом именно в осознанности человека. То есть, если я могу анализировать собственные действия со стороны, отделиться от себя и от третьего лица сказать самому себе, он не справился, он ничтожество, ни на что не способное. Вот тогда я смогу с этим работать, исправлять собственные ошибки».
Хранитель смотрел на ученика тепло и приветливо. Кристиан чувствовал его понимание и искреннее желание помочь. Это придавало ему силы, поэтому каждое сказанное слово звучало смелее и тверже. Ответ на вопрос мудрец нашел сразу. «Да, без осознанности невозможно развиваться, потому что спящий человек не может видеть собственные ошибки», — спокойно, но уверенно начал объяснять хранитель. «Он не может увидеть то, что требуется исправить. Только когда он проснется, вспомнит себя, осознает свои несовершенства и в полной мере поймет необходимость работать над ними. А во время сна, когда мы воспринимаем все субъективно, не пытаясь проанализировать свое поведение со стороны, все идет механически, так как нас запрограммировали с детства, как мы привыкли поступать, и это далеко не всегда правильно». Немного подумав, хранитель продолжил: «Пока ты не проснешься, ты не можешь даже вспомнить то, что я сейчас говорю. Как только проснешься, сразу возникнут воспоминания о том, что говорилось. Ты начнешь думать, как это правильно понять, что с нами происходит. Сразу начнешь видеть ситуацию в целом и поймешь, что с ней можно сделать. А в состоянии сна мы живем как на автопилоте и поступаем зачастую именно так, как запрограммировало нас больное общество.
Кристиан заложил руки за спину и начал переминаться с ноги на ногу. У него на языке вертелся сугубо личный вопрос, который он давно хотел задать, но все никак не мог решиться. Но сейчас, стоя перед учителем один на один и ощущая его поддержку и понимание, Кристиан все же собрался и быстро выпалил. «Когда событие связано со мной, когда я являюсь его участником, то любые ошибки вызывают в моей душе угнетенные состояния. Я слишком близко принимаю их к сердцу, поэтому возникает слабое состояние. Я начинаю корить себя, ведь это я плохой, ни на что не способный». А если смотреть на ситуацию со стороны, как будто это был не ты, а какая-то ложная часть тебя? — спросил хранитель, лукаво улыбаясь, демонстрируя несерьезное отношение к себе, но серьезное отношение к развитию. Наверняка тогда получится взглянуть на вещи более объективно. Ты также увидишь, что с чем-то не справился, что-то не получилось, но в то же время сможешь и понять причины, из-за которых ты совершил эти ошибки. А когда я смогу понять причины, я смогу исправить свои ошибки, а также проанализировать их и сделать все возможное, чтобы не повторить подобного, сказал Кристиан с воодушевлением и некоторым волнением. Казалось, что он сам удивился собственной смелости, но на душе стало сразу же легче. Мудрец внимательно наблюдал за меняющимся состоянием Кристиана. Учитель улыбнулся широкой и открытой улыбкой, после чего ответил на вопрос. «И вот эта решимость, которая родилась в тебе, она берется как раз из взгляда со стороны. Старайся почаще смотреть на себя и свои поступки отрешенно. Только тогда ты сможешь достичь истинного духовного роста». Кристиан стоял спиной к источникам света, и его лица практически не было видно. Но по его состоянию можно было заметить, как молодой человек постепенно набирается силы и уверенности в себе. Выслушав учителя, парень на секунду замолчал, но потом сразу же начал говорить. Чувствовалось, что он старается быть с хранителем откровенным, открывая ему свое сердце и душу. «Учитель, однажды вы рассказывали про богача, который пришел к Будде и предлагал свою помощь. Он хотел что-то сделать для Будды, на что Будда сказал: «Что ты можешь сделать, если тебя еще нет?» Наверняка богач предлагал какую-то материальную помощь, а Будда говорил об осознанности. Но если бы богач оказал материальную помощь, то какое это имеет значение, будь он спящим или будь он пробужденным? В чем разница? Или здесь смысл этой истории совсем в другом? Тема разговора оказалась для хранителя знаний очень интересной, и он начал подробно и эмоционально рассказывать историю про Будду. «Ты забыл, что он пришел к Будде, а не к каким-нибудь миссионерам, которые раздают хлеб, пайки или какие-то другие материальные ценности. Но он пришел к Будде, которому не нужны были материальные блага. Пришедший сам не смог осознать, к кому он пришел, поэтому действовал по стандартной программе, как пришел бы к каким-нибудь царям с материальными подношениями. У него возник шанс духовно развиваться, но он терял этот шанс. Поэтому Будда огорчился?» — спросил Кристиан с нарастающим интересом. «Если бы он сказал, что я хочу духовно развиваться, но у меня есть какой-то мусор, который можно раздать или что-то с ним сделать, то Будда это обязательно бы оценил?» «Именно. Ему нужно было сказать: я хочу духовно развиваться. Помоги мне, Будда, что мне надо делать?» А он отождествляет себя с этим хламом, с теми материальными благами, что он смог накопить за свою жизнь. И он не мог разъединить собственную душу и накопленные богатства, которые по факту оказались мусором. Кристиан был настолько поглощен темой разговора, что сам не заметил происходящих в себе перемен, чего, конечно, не мог упустить из внимания хранитель знаний. Теперь Кристиан стоял прямо, слегка наклонив голову в сторону учителя. Говорил он быстро и с огромным воодушевлением, делая руками широкие жесты, как будто пытаясь высказать свои мысли и эмоции на пальцах. Но в этом же тоже есть природа Будды. Нужно лишь пробудить ее, — воскликнул парень. Его глаза блестели от волнения и от осознания новой истины. Он к Будде пришел. И Всевышний ждет, что человек сможет сам измениться, а не то, что он будет раздавать хлеб другим людям и гордиться собой, считая себя благодетелем. Спокойно и рассудительно сказал учитель. Кристиан задумался, обхватив свой подбородок большим и указательным пальцем. Взгляд его стал рассеянным, направленным куда-то в сторону. Поэтому Будда и огорчился, рассуждая вслух, сказал Кристиан. И он сказал: «Что же ты можешь сделать, когда тебя нет? Ты спишь?» Тем самым он указал богачу на главное, на то, что он должен развиваться. И при этом совсем не важно, сколько ты хлеба раздашь. Важно лишь то, что ты сам еще спишь. Есть и другая занимательная история на эту тему. Хранителю хотелось как можно подробнее объяснить молодому человеку обсуждаемый вопрос, поэтому он с увлечением начал рассказывать старинную притчу. Один Бодхидхарма пришел к царю. Тот кичился. «Вот, смотрите, сколько я для буддистов сделал. Храмы построил, для монахов кельи. Очень многое для буддистов сделал». «Велика ли моя заслуга?» — спросил он у Бодхидхармы. На что тот сказал: «У тебя нет никаких заслуг». Он так сказал, потому что царь только внешние дела, личностные, показывал, сразу же догадался Кристиан. А внутренних изменений не было. Он не стал осознанней, не стал пробужденней, не увидел себя реально, совесть не пробудил. «Да», — одобрительно сказал учитель. Ему было приятно то, насколько быстро ученик понял главную суть притчи и сумел правильно ее сформулировать. Поэтому Бодхидхарма и сказал, что никаких заслуг у него нет, ведь он не сделал настоящих шагов для своего развития. Будда также приход богача воспринял как возможность для его внутреннего развития и просветления. Но он никак не ждал, что человек будет приравнивать свою душу к той помойке, которую лишь он сам считает ценностью. Продолжил свои рассуждения Кристиан, все больше воодушевляясь. И он призвал его пробудиться. Ведь если человек смог прийти к Будде, то у него появилась такая возможность. Люди привыкли рассуждать о добре и просветлении с точки зрения каких-то низкосортных миссионеров. С огорчением сказал хранитель и даже поморщился. Они считают, что, раздавая хлеб, достигают духовного просветления, но сами по себе при этом никак не развиваются. Они раз хлеб раздадут, и люди наедятся, потом другой раз, а в итоге люди так и останутся в нищете, поскольку никто из них в это время не развивался внутренне. В этот момент ученик и учитель встретились друг с другом глазами, и взгляд каждого из них выражал полное понимание. Кристиан испытывал чувство озарения от пришедшего ему понимания еще одной истины. В этот момент он был искренне счастлив, его аура светилась пониманием, самой великой небесной ценностью, которую мог помочь обрести только хранитель знаний. А если бы смогли внутренне измениться, то вышли бы из этой глупой игры? Тут же спросил Кристиан, испытывая живой интерес и переживая за судьбы героев. Духовное развитие помогло бы им выйти из игры. Они бы перестали быть нищими, страдать, мучиться и проживать всю свою земную жизнь в поисках хлеба. Они бы начали свой путь к просвещению и устремились к Богу. Кристиан был преисполнен воодушевления и искренней благодарности учителю. Хранитель тепло обнял парня на прощание, передавая тем самым ему энергию, которая воодушевит молодого человека на новые свершения в постижении истинного знания. Когда Кристиан уходил, на улице уже наступила ночь, и яркие звезды освещали парковую дорожку своим серебристым сиянием, отражаясь в глади пруда миллионами ярких жемчужин. В его голове сейчас одно за другим вспыхивали словно озарение знания, переданные с большой заботой мастером. Каждая из них содержала колоссальную мудрость, понять и усвоить которую могла бы только очень высокого уровня душа. Кристиан тотально осознал важность следовать закону иерархии, ведь только так люди смогут по-настоящему развиваться. Иерархия рождает здоровую конкуренцию, а принцип общества в том, что все люди находятся на одном уровне. В этом была главная задумка коммунизма. Но, как оказалось, что все люди стали в итоге не равны, а одинаково глупые, одинаково бедные и одинаково зомбированные. Сейчас Кристиан глубоко понимал, что неравенство — это вовсе не ущемление чьих-либо прав и свобод, а двигатель прогресса, основа развития. И лишь более развитый человек может организовать других, повести их за собой. А когда все люди находятся на одном уровне, общество становится дезорганизованным, люди теряют стимул к развитию, а вместе с ним и смысл жизни. И лишь духовное развитие может помочь людям перестать страдать, жить как все и стать поистине счастливыми. И для этого нужно начать наблюдать за собой, пытаться смотреть на ситуацию со стороны, как будто это действуешь не ты сам, а какая-то ложная часть тебя. Кристиан возвращался в город, полный повседневной суеты, забот и мелких сомнительных целей. Учитель смотрел вслед одному из своих учеников и искренне надеялся, что зерно знания, заложенное в его душу, сможет развиться в настоящее понимание истины.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.